В прошлый раз мы с вами смотрели на притчу о потерянной овце и имели прекрасную возможность напитаться пониманием того, каков пастырь, каков наш Господь, который, когда у одной овцы что-то не так, оставляет 99, у которых все в порядке, и отправляются к ней для того, чтобы ее спасти. И сегодня мы будем говорить о том, как мы можем быть таким пастырем для других верующих. И как нам реагировать, когда кто-то считает, что мы такая потерянная овца. Справа QR-код конспекта, если у вас нет бюллетеня бумажного или вы хотите делать пометки в электронной Библии, пожалуйста. Либо приложение Библия YouVersion, события, Московская библейская церковь. В прошлый раз мы говорили о том, что значим каждый. Как раз на примере потерянной овцы. Мы говорили, как Господь своих спасает, ищет, приводит обратно, и как учит их искать других. Ну, а сегодня будем говорить о святых разборках. И у любого человека, который даже в церкви недавно или который в церкви никогда не был, обязательно есть горький опыт испорченного настроения, испорченных взаимоотношений вокруг духовных вещей, вокруг религиозного опыта. Среди моих друзей обязательно есть кто-то, кто однажды заходил в церковь и получил там все, что угодно, кроме принятия, кроме тепла, кроме добродушия, кроме вот кровая с солью. И сегодня мы будем говорить о конфликтах. Я поздравляю вас. Вы хотели прийти в церковь, чтобы поговорить о благочестии, о любви, о том, какой Господь любящий, какой Он прекрасный. А я вам о конфликтах предлагаю поговорить. Но ровно говоря о конфликтах, мы поговорим о том, какой Господь любящий, какой Он прекрасный и какой Он удивительный в разбитых сердцах и в испорченных взаимоотношениях, которые Он исцеляет. В почтении к Слову Божию давайте встанем и прочитаем из 18 главы Евангелия от Матфея. «Если брат твой согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, ты приобрел своего брата. Если же он не будет слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое слово было подтверждено показанием двух или трех свидетелей. Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом церкви. И если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов. Говорю вам истину. Что вы запретите на земле, то будет запрещено на небесах. И что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Еще раз говорю вам. Если двое из вас здесь на земле согласятся вместе просить о чем-то Бога, то мой Небесный Отец непременно сделает для вас все, о чем вы попросите. Потому что там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там я нахожусь вместе с ними». Это Божье Слово. Будем благодарны за Него. Помолимся. Господи, благослови нас. Благослови нас познавать Тебя. И благослови нас менять свое отношение к конфликтам внутри церкви с другими верующими. Сделай нас миротворцами и помоги нам постичь Твое сердце. Во имя Христа молимся Тебе, Господь. Аминь. Присаживайся, пожалуйста, друзья. Непростой отрывок, но давайте поговорим о нем. Он в обязательном порядке раздражает только тех, кто раздражается. В обязательном порядке он расстраивает только тех, кто расстроен. Но на будущее Нам очень важно разобраться, как же к этому отрывку подходить и как находить свою в нем практику. Итак, отрывок начинается с того, что мы видим грех, мы подходим к человеку, который согрешил, мы говорим ему об этом грехе, он кается, и мы приобретаем друг друга. И это самая главная ценность церкви, когда мы можем приобретать друг друга. Потому что, как мы привыкли жить, кто-то что-то сделал не так, отправляем в его сторону короткое проклятие и идем своей дорогой. Благо, Москва город большой, вероятность того, что мы встретимся, очень мала, и мы живем по принципу чебуречных у вокзала. Все покупатели чебуречных у вокзала одноразовые. Это одноразовые люди, как говорит мой друг Митя Шевалье. Ты никогда их больше не встретишь. Это люди, с которыми нет смысла развивать взаимоотношения. И в этом мире, ну, те, кто ездит за рулем, те, кто спускается в метро часто, те, кто ищет одноразовых взаимоотношений на дискотеках, очень хорошо понимают, что это такое. Я не встречу больше этого человека. Мне не нужно инвестировать ничего в него. Этот текст говорит нам о собрании верующих. Этот текст говорит нам о том, как вести себя с другими верующими, с которыми все равно у нас возникают конфликты, рано или поздно. Итак, как обратить грешный конфликт в благочестивый союз? Давайте поговорим не очень долго, но постараемся глубоко и применим это к своей жизни. Итак, из этого текста видно, что нам нужно увидеть грех, принести его к Богу в молитве, потому что все в нашей жизни начинается с Бога. Любое происшествие в нашей жизни должно начинаться с Бога, и об этом говорит все Священное Писание. В контексте этих размышлений мы сейчас находимся. Нужно подготовить свое сердце, нужно поговорить с тем, кто грешит, либо наедине, точнее, сначала наедине, потом в группе, потом в церкви. И наша цель – примириться и вместе с ним прийти ко Христу и приобрести друг друга. Увидеть грех. Грех бывает разный. Это бывает грех лично против меня, когда кто-то либо что-то сказал, либо что-то сделал, проявил неуважение или унизительно себя повел, или бросил какой-то комментарий, или взял что-то мое и не отдает, или украл, или больно мне сделал, короче. Есть много способов, и среди нас есть те, кто очень хорошо понимают все, что сказано на языке боли. Но также это может быть грех не индивидуальный, это может быть грех против церкви. Например, любое поведение, которое демонстрирует следующему поколению верующих нехристианский образ жизни. Это может быть фоточка в Инстаграме, которая намекает на неблагочестивое поведение, намекает на грех. Это может быть вращение в ненормальных сообществах, которые не формируют христианскую жизнь. Это может быть сожительство. Это может быть уход от уплаты налогов. Это может быть публичное проклятие в сторону кого угодно. Поэтому, когда мы говорим про грех, это может быть грех против меня или против кого-то из верующих, а это может быть и соборный грех, грех против церкви. И Слово Божие говорит о том, что нам нельзя проходить мимо греха. Нам хоть в церкви хочется спрятаться, согласитесь, нам хочется, приходя в церковь, оказываться в сообществе, в котором, ну хоть здесь как-то спокойно, здесь нормально. Но сюрприз, церковь тоже состоит из грешников. Да, это грешники, которые находятся на пути освящения. Да, это грешники, которые находятся на пути перемен, и Господь трансформирует их, работает над их сердцами. Но время от времени из этих сердец льется не то, что нужно. И вот Слово Божие говорит, что Христос сам говорит, что нам нельзя проходить мимо. Очень хороший вопрос, какая у меня реакция на чужой грех. Это, о нет, а как так? Человек согрешил. Человек плохое слово сказал. Человек не хочет налоги платить. Человек не верен своему супругу. Человек ругает своих детей, на чем свет стоит. А как же это так? О, нет! Как будто бы я живу в мире, в котором только единорожки, радуги и фисташковое мороженое. Как будто я забыл о том, что этот мир поражен грехом насквозь. Я, в общем, очень хотел, чтобы вы сейчас заулыбались, но все сидите такие мрачные, потому что как бы ну, вы понимаете, да, к чему я веду? Мир поражен грехом весь насквозь. И это не должно меня удивлять. Церковь поражена грехом тоже насквозь. Да, у церкви есть Спаситель. Но это не значит, что в каждую минуту времени каждый из нас держится за Спасителя. Мы слабые. Ну, кроме тех, кто сильные. Но сильные и гордые. И поэтому слабые. Гениальная логическая цепочка, да? Все виноваты. Но Слово Божие говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. И поэтому первое, с чем я работаю, это со своей реакцией. И если моя первая реакция на чужой грех – это ненависть, то в таком случае мой Спаситель не тот, кто бежит за грешной овцой, за потерявшейся, а мой Спаситель тот, кто находит заблудившуюся овцу, достает снайперскую винтовку Драгунова. Сегодня шашлык, приходите все. Нет, Христос идет за потерянной овцой, и Он к этому призывает нас. И если я вижу грех, для меня грех – это призыв к действию. Как в моей жизни для меня грех – призыв к действию, так и в христианской жизни с другими верующими для меня грех – это призыв к действию. Это призыв к служению. Для этого мира грех – норма. Мне не нравится вам об этом говорить. Мне не нравится думать об этом самому. Я сам бы хотел, очень хотел окружить себя такими людьми, которые не грешат вовсе. Но это невозможно. И мне в этом году 40 лет, да, исполняется, и я могу еще говорить об этом с улыбкой. А те, кто на 10, на 20, на 30 лет дольше следует за Христом, они не улыбаются, когда об этом говорят, потому что грех – это норма для этого мира. Грех – это привычное состояние этого мира. И скорее святость должна быть тем, что удивляет меня, а не грех. Огромное количество конфликтов среди верующих людей возникают из-за того, что мы видим грех, и он нас не просто удивляет, а он нас бесит. Он вызывает ненависть. Хочется уничтожить этого человека, чтобы очистить церковь хотя бы от одного грешника. Но не таков наш Спаситель, не к этому Он нас призывает. Он нас призывает для того, к тому, чтобы мы служили человеку, который согрешил. Служили человеку, который грешит. И если мы будем это делать, то наша церковь будет формироваться, Вселенская церковь будет формироваться. Когда не останется грешников, которым мы не напомним. Силой своего воображения на секунду вот посмотрите на себя в зеркало. Силой своего воображения. Но ведь душка. Если этот человек грешит, это же нечаянно. Но это же случайно. А теперь посмотрите на соседа. Вот кто грешит осознанно, да? Вот нарочно прямо. Вот он живет, чтобы портить все. И это наше отношение, это мое отношение. Если кто-то согрешил, если кто-то где-то что-то ляпнул, мы с Артемом Плотниковым соревнуемся, когда где-то в группе с кем-то общаемся. Кто из нас быстрее скажет что-нибудь, что вот заставит людей впасть в румянец, залиться краской. Ну хорошо, когда это в шутку, да? А есть же люди, которые всерьез, все время говорят гадости. Что с ними делать? Служить им. Потому что без служения этим людям мы не сможем сделать ничего, как церковь. Мы не сделаем следующего шага. Если вы в церкви в первый раз, пример примирения пример развязывания конфликта, завершения конфликта нам показывает наш Бог. Иисус Христос, живя на земле, показал пример, как жить, как славить Небесного Отца. И потом принял наказание и пошел на крест, на смерть, за грехи, которых мы были достойны. Но воскрес и сказал, что грех больше побежден, нет больше никакого осуждения, и теперь ты грешный человек, я грешный человек, который не имеет ничего общего со святым Богом из-за своего греха, из-за своего непослушания. Возвращайся домой, папа тебя ждет. Я заплатил по счетам твоих грехов, говорит Христос. И сегодня нам великолепное напоминание, с каким сердцем я пойду разговаривать с человеком, который грешит против меня или против церкви. Христос примирил нас с Отцом, чтобы мы легко мирились друг с другом. У меня нет сил мириться. У меня нет сил подойти к человеку, который живет. Приличное надо, да, выражение сказать. Неблагочестиво. И с улыбкой на устах, и с любовью в сердце сказать: дружище, остановись. Господь хочет, чтобы ты жил иначе. Я лично не могу. У меня в этот момент грешная гордыня начинает булькать, и я думаю, что вот, я стараюсь, я иду за Богом, я стараюсь отказывать себе во всех страстях, которые разрывают меня. Мне хочется и этого, и этого, и этого. Но я запрещаю себе во имя Господа, а этот человек не запрещает. И, в общем, я начинаю ненавидеть его. И никакого Иисуса в этот момент в моем сердце нету. Но Христос за позорных грешников пошел на крест, не сказав ни одного злого слова тем, кто его распинал. И когда он воскрес, он сказал: ребята, все это ради вас. Вот, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друзей своих. И когда мы говорим о внутрицерковных разборках, вот с каким сердцем я могу разговаривать с другими людьми. Счастье. Принцип, который я стараюсь сделать частью своей жизни, основой своей жизни. Если у меня нет любви к человеку, у меня не будет с ним разговора. Не любишь человека – не разговаривай с ним. Не любишь человека – не подходи к нему, не трогай его. Не нужно грех присовокуплять к греху. Не нужно облеплять его грехом еще больше. Не нужно выносить ему мозг. Потому что, как обычно происходит напоминание человеку, что он грешит. Ну что, хочешь в ад, да? Силой своего воображения вспомните тех, кто в вашей жизни обличал вас или других людей в грехах без любви. Со святой спесью такой. С максимальной гордыней. Ну что с тебя взять? Ну что с тебя взять, позорище? Еще ты христианином себя называешь, да? Хотя, в общем, мне мамочка говорила когда-то, что не надо много говорить о том, как неправильно. Лучше говорить о том, как надо. Иисус сказал своим ученикам, и это записано в 17 главе Евангелия от Луки: «Всегда будет повод для греха. Но горе тому, кто толкает людей на грех. Для того, кто хотя бы одному из этих малых даст повод к греху, было бы лучше, если бы надели ему на шею мельничный жернов и бросили в море. Поэтому следите за собой. Если твой брат согрешает, упрекни его, и если он раскается, прости его». Если даже он согрешит против тебя 7 раз в день и 7 раз придет к тебе и скажет: «Я каюсь», прости его. Вот где мне нужен Христос. Два раза сказал, 3 раза сказал, 4 раза сказал: «Перестань все время наступать мне на ногу, проходя». звукорежиссеру в церкви 5 раз сказал: не выключай микрофон ведущего. Но на 7-й раз как мне себя вести? Злишься, да? Ну, сам виноват. Ну, как можно злиться на Кирюху? Как можно было злиться на Исмаила? Это же лучшие люди в мире, генофонд Российской Федерации. Почему в моем сердце так много зла? Почему? Каждый из вас вспомните какую-то мелочь, которая просто разрывает вас на куски. Вчера была феерическая шутка на тренинге команды детского лагеря, когда кто-то спародировал пастора Константина в его любви к перестановке слов. И он иногда меняет порядок слов, чтобы мы запомнили, чтобы нас отвлекло. А кого-то, правда, всерьез это раздражает, да? То есть вообще нечем заняться. Все наши грехи такие. Все наши грехи такие. Они яйца выеденного не стоят. Когда мы стоим рядом со Христом, который жизнь свою отдал за нас. Кто-то тебе плохое слово сказал, кто-то не поздоровался с тобой, кто-то песню спел на три октавы выше, чем надо. Или, ну что, в трансляции звук недостаточно громкий, в детском лагере недостаточно спортивных игр или в подростковом лагере не наградили чемпионов. Какие у нас бывают грехи? Кто-то сошел с ума и начал жить со своей невестой. Кто-то сошел с ума и не дождался верующего юношу и теперь ходит на свидание с неверующим. Нам очень важно понять, что нет грехов больших и маленьких. Есть грех и нераскаянный грех. Грех ведет нас к разрушению. И есть раскаянный грех, который вводит нас в общение святых, который вводит нас в Божий мир. Любой нераскаянный грех, любая претензия, любая микропроблема оставит нас в аду. Любой разрешенный конфликт ведет нас в мир благочестия. Моя цель, когда я вижу грех, это примирение. Моя цель, когда я вижу любой конфликт, это мир. Если чей-то грех меня раздражает, это, во-первых, моя проблема. И, во-первых, мне надо бежать к Господу за прощением. Потому что если Христос простил меня, а я-то четко знаю все свои грехи, которых вы не знаете, то уж, наверное, я смогу простить человека, который, не считает богословие Жана Кальвина идеальным. Не верит он в предизбрание, в стопроцентное. Как мне выйти из этой темы как можно скорее? Чуть-чуть еще очень надо коснуться личного общения. Личное общение, без СМС, без телеграммов, без ватсапов, без электронных писем. Мы чемпионы читать сообщения от людей, которые нам не очень приятны или не очень знакомы, самым противным тоном в мире. Мы с молодыми специалистами договорились о том, что любую деловую переписку на работе будем читать добрым тоном, с улыбкой. Пишет начальник, который собирается не дать мне премию. Каким тоном я должен это читать? Чтобы возненавидеть его, я буду читать это самым злобным тоном в мире. И ровно так мы читаем сообщения от верующих людей, которые нам неприятны. Именно так. Поэтому Христос, зная, что через 1000 лет начнутся ватсапы, начнутся эти комфортные мирки интровертов, говорит с глазу на глаз. Безумно, бесскайпно, без видеозвонков, с глазу на глаз поговори с человеком, который грешит, если грех очевиден. Молись Богу, чтобы Он дал тебе любви, с любовью поговори о человеке. С любовью. Твоя цель – примирение, твоя цель – простить. И Христос Вот мы сейчас прочитали цитату из 17 главы Евангелия от Луки. Христос говорит: брат согрешит против тебя, а ты его прости, если он покается. А если 7 раз прости? А в другом месте Христа спрашивают: ну а сколько? 7? Христос говорит: ну как минимум 7. 50 раз тебя человек обидит, 50 раз попросит прощения, прости. Добро пожаловать в мир христианства. Добро пожаловать. Это путь к свободному сердцу. Это путь к здоровой церкви, в которой я стараюсь никого не обидеть. Я подбираю выражения, потому что я люблю любовью Христовой. И я, если вижу грех, этой же любовью Христовой делаю шаг вперед к людям, которые грешат. Только так церковь будет формироваться. Только так. Христос показывает ученикам нелогичный, до конца непонятный, божественный путь развития взаимоотношений. Если я не поговорил с человеком, которого я считаю грешником, что происходит? Все психологи мира говорят о том, что начинается снежный ком внутри, начинает лететь с горы, как в известной песне, камнем катится. И маленький незакрытый гештальт превращается в огромную проблему. Непрощение. Что такое непрощение? Непрощение – это тоже грех. Если я оставляю его в своем сердце, если оно продолжает жить в моем сердце, оно растет, и на каком-то этапе выдавливает все доброе из моего сердца. Я буду болен, если я не приму Христово прощение и не подарю его людям, которые грешат. Если люди не хотят каяться, если они не хотят работать над собой, мое движение к ним навстречу – это мое служение им. А когда я служу кому-то, кому это не нужно, я служу. Когда человек говорит прямо, что ему это не нужно, я иду служить другим людям, которым это нужно. Моя цель – это христоцентричная жизнь. А Христос сказал мириться со всеми, кто грешит. Ну, если грешник не кается, это трагедия. Это не «ну, конечно, но я знал, что так и будет». Нет, это трагедия. Это неестественно, это ненормально. Это война. Но это не моя война. Это не моя борьба, это Христова борьба, это Его война. Христос работает в наших сердцах. Христос ищет потерянную овцу. Да, читая дальше, мы видим о том, что надо с человеком не общаться, надо считать его, как, считать его мытарем, считать его грешником. Община должна предупредить человека о том, что он будет вновь полноценным членом общины после покаяния. И далее все общение с этим человеком сводится только к его покаянию. Никаких кофе, никаких семечек, никаких «как у тебя дела» в WhatsApp, никаких «какое кино ты смотрел на прошлой неделе», никаких «как твои дети», никаких «как твоя жена» или «как твой муж». И это не я сказал. Отлучение от причастия, отлучение от общения верующих. Мне не нравится об этом говорить. Звучу жестко, но это Слово Божье. Это Слово Божье. Община, послушная Божию Слову, отделяет от себя людей, которые не живут христианской жизнью. Не для того, чтобы их опозорить, не для того, чтобы их унизить, не для того, чтобы пристыдить, но для того, чтобы сделать очевидной пустую жизнь без общения с другими верующими. Цель этого наказания, привести человека к осознанию греха. И в какой форме? Очень важно. Никаких криков, никаких оров, никаких драк, никаких унижений, никаких писем, никаких типичных внешних признаков конфликта. Нет. Если мой брат или моя сестра согрешает, эту трагедию, у меня разбитое сердце, и ровно с таким лицом человека, у которого разбито сердце, я только имею право разговаривать с человеком, который согрешил. И мы, как церковь, если мы не научимся этому сегодня, завтра мы умрем. Завтра мы разойдемся. Мы можем еще какое-то время, как курицы, которые отрубили голову, бегать по двору и разбрызгивать кровь. Но жизни уже никакой нет у церкви, которая не умеет разбираться с грехом внутри себя. И это не ответственность пасторов, это не ответственность старейшин. И старейшины, которых мы выберем, если вы сидите вот сейчас и думаете о том, что это ваша ответственность ровно такая, как ответственность всей остальной церкви. Этот текст обращен к верующим. Да, руководство церкви призвано регулировать такого рода конфликты, но только на третьем шаге. А первый шаг, если брат согрешил, если сестра согрешила, я молюсь, напитываюсь прощением от Господа и иду к человеку с надеждой на примирение. Я не могу вмотивировать человека в покаяние. Я не могу заставить человека покаяться. Я могу только прийти и на основе Священного Писания с Христовой любовью сказать человеку о его грехе. Самый страшный риск – это дать место гордыне. И вот я написал здесь «святая спесь». Святая спесь – это естественная реакция любого верующего человека, который видит чужой грех. Вот это вот. Ты как ты смеешь? Ты кто ты так? Как-то... Нет. Состояние, в котором я иду обличать человека, который грешит, это благочестивая безысходность. От безысходности я иду к человеку, молясь, чтобы Господь действовал в его сердце, а не как-то иначе. Очень важный маркер современного христианства. Я, кажется, в 180 всех уже замучил этим текстом. Нам не просто надо знать его наизусть, нам нужно его практиковать. Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах. Молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое. Эти слова сказаны в контексте исцеления от болезней, которые непонятно как лечить. Так вот, непрощение, конфликт – это тоже болезнь, которую непонятно как лечить. И церковь, в которой у людей нет взаимоотношений, которые, принимая причастие, не знают, какие любимые грехи у рядом стоящих, как они тянутся к Богу, как они молят о прощении, как они видят в своей жизни изменения, трансформацию, как они видят святость Христову, которая приходит в их жизнь. Если мы этого не знаем, ну то мы религиозная тусовочка, мы не церковь. Если я не знаю, чем живет мой сосед, с которым я 15 воскресений подряд сидел рядом, и когда друзья... Приветствуйте святых, наденьте масочки, давайте поздороваемся. Если я 3 раза с человеком поздоровался, но это как бы уже повод пригласить его на кофе или ее. Ну, лучше, чтобы девочки девочек звали на кофе, а мальчики мальчиков, иначе можно отвлечься от Иисуса. Ну, тем более, когда все молодые, красивые. Это отдельная часть жизни церкви, которая тоже, пусть Господь вас всех благословит, создать семьи. Но мы не можем быть незнакомыми с людьми в церкви. И это наша инициатива. Ровно такая же инициатива, которую проявляет вожатый в пионерском лагере, наставник в христианской детской программе. Если замечательные родители хотят, чтобы у их замечательных детей были проявляющие великолепную духовную инициативу наставники, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Начинайте проявлять инициативу. Да, окей, сначала развивайте отношения с теми, кто вам понятен, с кем вы примерно так же одеты, с кем у вас примерно одинаковый статус, там студенты, молодые специалисты, вот айтишников в церкви можно, много, они все делают вид, что им с компьютером комфортнее. Эти шутки мы уже слышали, но вы всегда можете попить кофейку и помолиться друг за друга. Начните сразу в месяц. Этот текст, он и об этом конкретно, и об исцелении. И вот исцеление и в отношениях, и во взаимно скрепляющих связях внутри церкви не будет до тех пор, пока мы не начнем открываться друг другу. И если согрешил человек, с которым я знаком, и который знает, что я искренне люблю Бога, а не ради какой-то внешней святости, и я подойду к нему и скажу: слушай, грешишь, вот это и вот это, вот это, недостойно тебя. И человек уже не скажет мне: да кто ты такой, я тебя впервые вижу. Во-первых, мы 15 воскресенье сидели рядом на одной скамейке, а во-вторых, мы уже пили кофе и говорили о своей христианской жизни. И это церковь Христовой мечты, церковь, в которой люди знакомы друг с другом. Можно много еще добавлять текстов из Священного Писания, цитировать Второзаконие, где сказано, что второй разговор должен быть при свидетелях, которые подтвердят, что такой разговор был, и так далее, и так далее. Но, кажется, суть нам понятна. Кажется, суть мы уловили. И, кажется, перед тем, как переходить к святому причастию, к воспоминанию о Христовой смерти и воскресении, мы можем заглянуть в свое сердце сейчас и ответить на несколько вопросов. Есть ли в этом собрании, неважно, сидит человек в зале сейчас или нет, есть ли в церкви верующие, которых я обидел? И я об этом знаю, и они об этом знают. Не ждите, пока к вам подойдут. Принесите эту ситуацию Богу в молитве. Подойдите к человеку. Просите у него прощения. Вероятнее всего, он давно вас простил. А если нет, так тем более вы приятно человеку сделаете. Послужите ему Христа ради. Ну и, наконец, есть ли в церкви люди, грех которых для меня очевиден? Откройте свое сердце Богу, молитесь о них. Молитесь, чтобы Господь дал вам прощение, дал вам мира, чтобы вы с этим миром в сердце смогли к ним подойти. И Христа ради разрулить этот конфликт. Да, к сожалению, грех и конфликт – это данность. Но вопрос в том, с каким сердцем я подхожу к греху и к необходимости работать с конфликтами. И что я дальше делаю? Слежу ли я за собой? Позволяю ли я себе жить в постоянном грехе, никому его не исповедуя? И рано или поздно начиная разрушать церковь, потому что люди не только видят, они еще и ощущают. Не говоря уже о том, что греша осознанно мы огорчаем Духа Святого. Но это тема отдельной проповеди, она звучала в этом году уже. И есть ли люди, грех которых очевиден, и я могу помочь им, я могу послужить им, я могу с неба взять вот любви чуть-чуть и принести к ним. И тогда мы не только в детских песенках будем об этом петь, но и будем, правда, так жить. Сейчас предлагаю вам несколько минут провести в тишине своего сердца. Это Божье Слово. Оно говорит нам мириться, оно говорит нам с любовью обличать грех. Посмотрите на свое сердце и найдите в нем свою боль и чужую боль. И это боль, которая достойна того, чтобы мы принесли ее ко Христу. И на причастии улыбались, они смотрели в пол. Помолимся. В Твоей церкви. Молюсь Тебе о каждом присутствующем здесь, обо всех людях в интернет-трансляции. Мы все очень нуждаемся в прощении, Господи. И мы благодарим Тебя за то, что Ты о конфликтах и о примирении верующих не сказал притчей, которую мы бы не до конца понимали, а сказал прямо, четко сказал, что делать, четко сказал, чтобы мы лично говорили об этом, мотивируемые Твоей любовью. Благослови нас в этом, Господи. Помоги нам быть церковью, которая умеет обличать грех, которая умеет любить. Мы не такие совсем. Спаси нас, Господи. Помоги нам, Господи. Мы нуждаемся в Тебе, как малыши, которые не способны себя накормить или себя одеть, о себе позаботиться, нуждаются в любящем отце и в любящей маме. Благослови нас. Меняй нас. Помоги нам идти за Тобой, Христос. Молимся во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.